бытие. Урок 34, главы 37 и 38. В прошлый раз мы приступили к изучению 37 главы книги «Бытие». А перед этим мы подробно рассмотрели генеалогию Исава, брата-близнеца Иакова, в главе 36. И мы узнали, что многие из потомков Исава вступали в брак с потомками Измаила. А это означает, что сегодня в жилах большинства людей Ближнего Востока течет кровь как Измаила, так и Исава. Это естественный результат того, что потомки двух обездоленных сыновей патриархов, Измаила и Исава, находятся в постоянной оппозиции к потомкам избранных и благословенных сыновей патриархов Исаака и Иакова. Хотя нам достаточно трудно взглянуть на это научным и рациональным взглядом. Ненависть, которую питают современные потомки Измаила и Исава к народу Иакова, Израиля, имеет как историческое, так и духовное происхождение. Бытие 27:38-40. «Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой“. Но и возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: „Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с вы твоей“». Обратите внимание на этот последний стих. «Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с вы твоей». Это то, что происходит у нас на глазах, что день за днем показывают по телевидению. Палестинцы и Исав беспокойны. Они не хотят быть под игом Израиля. Именно так они видят себя. И они находятся в процессе того, чтобы сбросить это ярмо со своих шей и создать свою собственную суверенную нацию. И они добьются успеха на какое-то время. Но, как я говорил вам на прошлых уроках, все, что мы видим сегодня на Ближнем Востоке, является результатом Божьего отделения, избрания и разделения между Исааком и Измаилом, а затем между Исавом и Иаковом. И это также результат этих пророческих благословений, которые сказаны 3500 лет назад. И никакие мирные инициативы, советы ООН, договоры и резолюции не приведут это к счастливому концу. Видите ли, Божий план не в том, чтобы он дал людям шанс разобраться в этом, и если они не смогут, тогда он вмешается. Хотя на самом деле это теология некоторых совершенно запутанных деноминаций. Это будет сделано только тогда, когда вмешается Бог. Несколько дней назад кто-то сказал мне, что если это правда, то все, что происходит на Ближнем Востоке, должно произойти. И что единственное. Надежда на мир не создана человеком, а полностью зависит от возвращения нашего Мессии. Почему мы должны принимать сторону Израиля против палестинцев или мусульман, или против Ирана, или против тех, кто пытается уничтожить Израиль? Почему мы вообще должны обращать много внимания на то, что происходит, кроме как из любопытства? Потому что все это так или иначе должно произойти. Что ж, этот человек прав. Сам Иисус сказал, что конец не наступит, и он не вернется, пока не произойдет все то, что должно произойти. Итак, какова наша роль во всем этом, как последователи Иешуа? В некотором смысле это время испытаний для нас. Бог действительно выбирает стороны, потому что Он создает разделения, которые создают стороны, и Он требует, чтобы все человечество выбрало ту или иную сторону. За Иешуа, мы или против Него, вот где лежит первый и самый важный выбор. Как верующие, мы призваны доверять Богу и Его Слову, но наш выбор не заканчивается на Иешуа. Следующий по важности духовный выбор для нас – это то, как мы относимся к Израилю и его народу, евреям. И Иегова ясно дал понять, что те, кто благословляет Израиль, землю и народ, будут благословлены, а те, кто проклинает Израиль, будут прокляты. Бог не терпит нейтралитета. Христос говорит в Откровении 3:15b, 16: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Все, что нужно сделать, это прочитать Священное Писание, чтобы знать, какого выбора от нас ожидает Бог. И все же точно так же, как Моисей повелел Израилю: «Не ненавидите Савва, твоего родственника», мы не должны ненавидеть тех, кто выступает против Израиля. Нам не нужно ненавидеть мусульман и палестинский народ, чтобы встать на сторону Израиля. Когда эпоха патриархов подходит к концу, глава 37 представляет нам Иосифа, 11-го сына Иакова, о котором продолжается повествование. Иосиф будет в центре внимания остальной части книги «Бытие». Прочитайте всю 37-ю главу книги «Бытие». В стихе 2 говорится, что 17-летний Иосиф приносит отцу плохие слухи о некоторых своих братьях. Другими словами, он раскрыл их тайные дела отцу. У кого-нибудь есть младший брат или сестра, которым просто не терпелось узнать что-нибудь о вас, чтобы побежать и рассказать маме и папе. Здесь та же ситуация. Обратите внимание на кое-что еще. Братья, о которых идет речь, не были сыновьями законных жен Иакова, Лии и Рахили. Они были сыновьями двух наложниц Иакова, Валлы и Зелфы. Это не могло не вызвать дополнительного стресса и напряжения в отношениях между всеми. Сыновьями Иакова, которые были рождены 4 разными женщинами. Представьте себе проблемы в этой семье. Если читать текст на иврите, то можно заметить изменения в семейном статусе Валлы и Зелфы, наложницы Иакова. Они впервые названы Иш и Иша. Этот термин обычно применялся только к законной жене. Я не могу со 100-процентной уверенностью сказать, что это ошибка редакции или иного рода ошибка. Но похоже, что Иаков сделал Валлу и Зелфу своими полноправными женами. Рамбам Маймонид говорит, что во время этой истории об Иосифе Илия и Рахиль были мертвы. Если это верно, тогда понятно, почему Иаков повысил статус Валлы и Зелфы. И мы также видим ужасную неразбериху, которая существовала в семье Иакова в это время. Поскольку Иаков всегда благоволил Рахили, он также благоволил двум детям, которых она ему родила, Иосифу и Вениамину, и особенно Иосифу. В стихе 3 нам сказано, что Иаков любил Иосифа больше и не скрывал этого. Свою благосклонность Иосифу он выразил, подарив ему то, что в большинстве Библий называется разноцветную одежду. На самом деле это была туника. На иврите «ктанет пасим». Существует множество видов туник, начиная от обычных и заканчивая особыми. Та туника шла от шеи до лодыжек и доходила до запястий на руках. Это была царская туника, и форма использованного здесь иврита говорит о том, что это действительно была царская мантия. Представьте себе это сейчас. Дело было не в том, что у Иосифа была более красивая куртка, чем у его братьев. Дело было в том, что его отец фактически помазал его принцем и заставил ходить среди своих братьев в этом царском одеянии. Ревность и зависть, которые вызвал этот факт, в конечном итоге чуть не стоили Иосифу жизни. На самом деле зависть переросла в ненависть к Иосифу до такой степени, как сказано в стихе 4, что его братья не могли разговаривать с ним по-дружески или вежливо. Иаков отдавал предпочтение Иосифу, и это отдалило его от братьев. Буквально перевод звучит так. Они не могли заставить себя обратиться к нему с просьбой о мире. Как и сегодня на Ближнем Востоке, в то время обычным приветствием было «мир вам». В этом стихе говорится о том, что эти братья даже не могли заставить себя произнести стандартное приветствие Иосифу «мир тебе», потому что они так сильно ненавидели его. Именно в этом контексте мы должны рассматривать то, что произойдет далее. Иосиф был несколько равнодушен ко всей этой ярости и ненависти, которые его окружали. И по юношеской наивности Иосифу не хватило здравого смысла держать рот на замке, и после того, как ему приснился сон, значение которого было приятным для него, но, безусловно, не для его братьев. В этом сне он видит снопы, связки собранного зерна. Таких снопов было 12, и 11 из них кланялись 12-му. Теперь представьте себе этого подростка Иосифа, стоящего там в своей царской тунике, полного уверенности в себе, рассказывающего эту историю своим 10 старшим братьям, которые прекрасно знали символику этого сна, что когда-нибудь все они подчинятся Иосифу как своему повелителю. Здесь мы видим, как Бог будет общаться с Иосифом во снах и видениях. В отличие от более прямых, слышимых даже двухсторонних бесед, которые он вел с патриархами. Но мы также должны понимать, что таким образом Бог общался не только с Иосифом. Сны и видения были стандартным способом, с помощью которого Бог или боги, как они думали, общаются с ними. И люди, как правило, верили этим пророческим видениям. Но также было понятно, что личность и амбиции сновидца также сыграли определенную роль в этом сне. Таким образом, сон был чем-то вроде гибрида. Это было предсказание или пророчество, которое частично было от Бога, а частично чаянием человека, которому приснился сон. В стихе 9 говорится, что Иосифу снится еще один сон, и ему снова не терпится рассказать его всем. Первый сон он рассказал только своим братьям, этот сон он также относит к своему отцу Иакову. Теперь он говорит, что солнце, луна и 11 звезд склонились перед ним. Они все прекрасно понимали, что это значит. Но это было еще более оскорбительно, потому что в ту эпоху и фактически вплоть до языческих религий наших дней солнце представляло фигуру отца, а луна – мать, а звезды – их потомство. Итак, теперь Иосиф говорит, что не только его братья преклонятся перед ним в раболепии, но и его собственные мать и отец тоже. Иаков пытается немного обуздать самомнение Иосифа, насмехаясь над ним и говоря: «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Теперь вся его семья, должно быть, думала, что Иосиф сошел с ума и страдает манией величия. На самом деле эти сны были точными, кроме того, толкование снов было духовным даром от Бога для Иосифа. Кстати, этот текст подтверждает, что Валла и Зелфа стали женами Иакова. Потому что, хотя Рахиль была давно мертва до этого события, Иаков отвечает: «Итак, ты говоришь, что я и твоя мать должны поклониться тебе». Рахиль была матерью Иосифа, но Валла была ее служанкой. Валла имела большое отношение к воспитанию Иосифа. Если бы Иаков повысил статус Валлы до полноправной жены, ее в ту эпоху было бы принято называть матерью Иосифа. Очевидно, стада израильского стана в это время паслись на травянистых полях и долинах, окружающих Сихем, в то время как основной стан находился в Хевроне, а братья Иосифа пасли животных. Я нахожу интересным, что Иаков и его сыновья, по-видимому, не испытывали угрызений совести, возвращаясь в Сихем, учитывая, что всего несколькими годами ранее сын царя Сихема изнасиловал дочь Иакова Дину, и в отместку сыновья Иакова убили всех жителей этого города мужского пола и забрали многих их вдов и детей в рабство. Израиль, Иаков велел Иосифу пойти к своим братьям и проверить, как у них дела. Причина, по которой Иаков послал Иосифа, вполне могла заключаться в том, что он беспокоился о своих сыновьях в свете этого ужасного инцидента. На Ближнем Востоке жажда мести может сохраняться в течение многих поколений. Иосиф ушел, не подозревая о том, что находится в опасности. Он прошел около 80 километров, а когда приблизился к Сихему, узнал от прохожего, что стадо уже перешло в другое место под названием Дафан. Уточним две детали. Первое. Прохожий, которого встретил Иосиф, был не ангелом, а человеком, так как он описан еврейским словом «иш». Второе. Место под названием Дафан означает «два колодца». Иосифу предстояло быть брошенным в один из них.
Местность вокруг двух колодцев была холмистой и пышной. Братья увидели приближающегося к ним Иосифа, очевидно, стоя в выгодной позиции на вершине одного из этих холмов. Их переполняла ненависть. И еще до того, как Иосиф добрался до них, они решили убить его, ведь их дорогой пожилой отец, который любил Иосифа, находился в 3 днях пути и не мог его защитить. Именно сны Иосифа настолько оскорбили их и вывели из себя, что они приняли такое решение. Об этом довольно ясно говорят стихи 19 и 20. Давайте внесем ясность. Речь идет не только о ревности и оскорблении. Братья в какой-то степени верили, что сны Иосифа о господстве над ними были правдой, и они думали, что если убить Иосифа, то сны не сбудутся. Тогда Рувим, первенец Иакова и сын Лии, вмешался и убедил братьев не убивать Иосифа своими руками, а бросить его в яму, чтобы Иосиф умер там от голода. И никто никогда не узнает об этом. Библия говорит нам, что на самом деле намерение Рувима состояло не в том, чтобы Иосиф умер, а в том, чтобы вернуться позже и забрать его после того, как братья уйдут. Давайте вспомним, что Рувим, первенец Иакова, был тем, кто попытался совершить переворот против своего отца, переспав с Валой, тем самым претендуя на наложницу своего отца в качестве символа семейной власти. Хотя переворот провалился, и после смерти Рахили и Лии Иаков проигнорировал тот факт, что Вала считалась опозоренной по традиции и все равно женился на ней, Рувим, очевидно, все еще считался лидером среди своих братьев. Довольно интересно, что Рувим, которому больше всего пришлось пострадать из-за особого расположения своего отца к Иосифу, был тем, кто попытался вмешаться и прийти Иосифу на помощь. Кроме того, как старший брат, Рувим нес ответственность за действия всех своих братьев. Он и так был в достаточно сложной ситуации из-за Валы. Стоит отметить, что яма на самом деле была пустым колодцем, ямой. Помните, место, где они были, называлось Дафан, два колодца, и один из этих двух колодцев был сухим, как записано об этом в стихе 24. В те времена сухие колодцы и ямы обычно использовались в качестве тюремных камер и даже тайников. Так что идею Рувима вряд ли можно было назвать новой. Пару глав назад мы получили довольно хорошее представление о жестоких личностях братьев, которые убили всех мужчин Сихема после того, как обманом заставили их сделать обрезание, от которого они были ослаблены. Придя в неистовство, они разграбили беспомощный город, похитили женщин и детей, чтобы использовать их для увеличения своих собственных семей. Поэтому неудивительно, что эти же самые безжалостные люди бросили своего брата-подростка умирать в пустом колодце, а сами сразу же сели обедать, хотя его мольбы о пощаде еще висели в воздухе. Не успели они приступить к еде, как заметили караван торговцев измаильтян-арабов. В связи с этим у Иуды, еще одного сына Лии, появилась идея. Вместо того, чтобы заморить брата голодом в яме, продать его арабам, чтобы все, что с ним случится с этого момента, не было их виной. Какая странная логика. Кроме того, они действительно могут получить денежную прибыль, избавившись таким образом от Иосифа. Так почему бы не сделать этого? Кстати, появление этих торговцев в глуши было таким удивительным совпадением, что лучше и не придумаешь. Потому что один из старейших торговых путей Ближнего Востока пролегал от региона Галаад, где производились специи, через район Сихема, прямо там, где они находились, а затем до самого Египта. Итак, братья продали Иосифа торговцам за 20 сиклей серебра, обычная цена за раба мужского пола. Вернувшись, Рувим обнаруживает, что Иосифа нет, и разрывает свою одежду в знак траура. Он расстроен не столько из-за смерти Иосифа, сколько из-за того, что как старший сын он будет нести ответственность за это перед отцом Иаковом. Братья обогряют кровью животных царскую тунику, которую они сняли с Иосифа перед тем, как бросить его в колодец, и несут ее своему отцу, спрашивая: «Это туника Иосифа?» Конечно, Иаков сразу же опознал в этой тунике одежду Иосифа. Увидев кровь на тунике, Иаков посчитал ее достаточным доказательством того, что дикое животное убило и съело Иосифа, так что братьям даже не пришлось лгать. Они даже предлагали своему отцу утешение. Но Иаков не может успокоиться. И здесь в тексте мы видим небольшой намек на то, как люди в то время относились к смерти. Он говорит образно, что сейчас он умрет и спустится в преисподнюю, чтобы быть со своим сыном Иосифом. В то время слово «шеол» в основном означало могилу или место мертвых. Понятие о попадании на небеса после смерти не существовало. Как мы видели ранее, существовала концепция посмертия в виде формулировки «приложиться к своему народу», утверждение, связанное с почти универсальной практикой поклонения предкам. Точно неизвестно, что это значило для сознания древних, но, безусловно, это несет в себе идею о какой-то форме жизни после смерти, даже если им было неясно, что это значит. В этой главе есть одна маленькая деталь, которая немного нас путает. В ней попеременно говорится, что братья продали Иосифа измаильтянам и мадианитянам. Измаильтяне не были тем же народом, что и мадианитяне. Мадиан, как и Измаил, был сыном Авраама. Но матерью Измаила была Агарь, а матерью Мадиана была Хитура. Возможно, измаильтяне уже стали просто общим термином для всех семитских народов, живущих в районе Аравии, а мадианитяне были более конкретным и точным определением. Но мы точно в этом не уверены. Прочитайте всю 38 главу книги «Бытие». Повествование внезапно на некоторое время возвращается в прошлое, в Ханаан, и теперь сосредотачивается на том брате, который предложил продать Иосифа в рабство Иуде. Нам кажется странным, что сыновья Иакова женились на вдовах своих братьев. Нам просто нужно принять это как факт, потому что это был обычай того времени. Важность этой главы состоит для нас в том, чтобы помочь понять образ мыслей и обычаи той эпохи. Для людей того времени и даже в современных племенных культурах жизненно важно, чтобы семейные родословные продолжались. Мы вернемся к этому через некоторое время. А сейчас я хотел бы сосредоточиться на колене Иудином, потому что именно из него должен был развиться еврейский народ и прийти будущий Мессия Иисус. То есть Иуде теперь передана эстафетная палочка продолжения линии обетования Завета, которая началась с прадеда Иуды, Авраама. Иуда был четвертым сыном Иакова и сыном Лии, одной из двух законных жен Иакова. Первые четыре сына Иакова были рождены Лией. Пытаясь понять, почему именно Иуда был выделен в предыдущей главе, как тот, кто продал Иосифа, а в этой главе, как тот, кто думал, что он спал с проституткой, но это была его овдовевшая невестка, нам нужно обратить внимание на состояние семьи Израиля и рода Иакова. Вполне возможно и вероятно, что Иуда рассматривал своего брата, точнее сводного брата Иосифа, как соперника. Помните, Иуда родился у Лии, а Иосиф родился у Рахили. Почему соперника? Потому что Иуда считал себя тем, кому теперь причитается благословение первенца и все сопутствующие ему – богатство и власть. Почему он так решил? Как мы увидим позже, Иаков решил, что Рувим, хотя он и был первенцем Иакова, не получит благословение первенца, потому что переспал с наложницей Иакова, Валлай. Симеон и Левий, следующие по старшинству сыновья, также были признаны недостойными унаследовать благословение первенца, которого лишился Рувим, потому что именно они возглавили набег на мужчин Сихема, убив их в отместку за изнасилование их сестры Дины. Таким образом, естественно, что наследником благословения первенца станет Иуда, четвертый сын. Но подаренная Иосифу царская туника и открытое благоволение отца к нему, по-видимому, навело Иуду на мысль о том, что Иаков решил проигнорировать своих первых 10 сыновей, в том числе и Иуду, и передать права первенца Иосифу. Конечно, это не устраивало Иуду. Ирония состоит вот в чем. Эта борьба за власть, о которой Иосиф-подросток просто не знал, была всего лишь началом соперничества между Иудой и Иосифом, а точнее между их потомками. Эти два брата являются прародителями двух доминирующих колен Израиля – Иуды и Ефрема. Некоторые из вас, вероятно, скажут, подождите минутку, я думал, что мы говорим об Иуде и Иосифе, откуда здесь взялся Ефрем? В последующих нескольких главах мы прочитаем, что Ефрем, сын Иосифа, родившийся в Египте, то есть рожденный от жены Иосифа, египтянки, фактически заменил Иосифа в колене Израиля. На самом деле Иаков усыновил Ефрема и его старшего брата Манассию, чтобы заменить Рувима. И спустя столетия после этого Иуда и Ефрем станут двумя израильскими царствами, которые были созданы после раскола нации Израиля, который случился при Давиде и Соломоне. Потомки Иуды и Ефрема время от времени воевали друг с другом, пока Ассирия, наконец, не завоевала северное царство Ефрема и не рассеяла 10 колен Израиля, которые составляли Ефрема, по всей Дальней Азии. И так, начиная с того времени, когда Иосиф был молодым человеком, и вплоть до сегодняшнего дня потомки Иуды и потомки Иосифа через Ефрема враждуют друг с другом. Интересно, что в пророчестве Иезекииля, 37 глава, предсказано время, когда Израиль прекратит свое
существование как нация, но все же вновь станет нацией после того, как вернется на землю своих предков. Иуда и Ефрем вернутся на землю и будут находиться под властью одного царя, потомка царя Давида, на все времена. Иуда вернулся на Ближний Восток в 1948 году, восстановил нацию Израиль на том же месте, где она была, до того, как была уничтожена, примерно 2000 лет назад. А что насчет Ефрема? Что ж, об этих племенах Иосифа в последнее время говорят в новостях. Традиционно эти 10 колен Израиля, колена Ефремовы, считались потерянными. Ефрем не вернулся в Израиль, а Иуда вернулся. Но вот уже несколько лет большие.
Племена, разбросанные по Азии и Индии, утверждают, что они являются теми потерянными коленами. После почти 20 лет расследования еврейское религиозное руководство Израиля установило, что они действительно являются ефремлянами. И убедило израильское правительство в этом факте. Итак, по состоянию на март 2005 года некоторым из этих племен Ефрема было предложено эмигрировать в Израиль. Пророчество, записанное в Иезекииле 37 главе, исполняется. Но все еще существует проблема. Иудаизм, который исповедуют современные евреи, отличается от понимания Торы различными племенами ефремлян. Вражда, которая началась с Иуды и Иосифа, после того, как Иуда продал Иосифа в рабство, и тот оказался в Египте, все еще существует между коленами Иуды и Иосифа, Ефрема. Иуда, иудеи, сказали Ефрему, что они должны принять еврейские традиции и в основном перейти в иудаизм, чтобы вернуться в Израиль. Те из Ефрема, кто отчаянно хочет приехать в Израиль, согласились. Но это еще не конец истории. Я подозреваю, что по мере того, как возвращение Ефрема будет усиливаться и их сопротивление полному принятию путей Иуды. Давайте остановимся на этом сегодня.